У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Прямой эфир можно слушать в телеграм-канале «Радио Спутник» или в приложении с таким же названием. Украина подала заявку на вступление НАТО в ускоренном режиме, однако западные функционеры прессы и политики пока скептически оценивают ее шансы на полноценное членство в альянсе. Более того, на Западе по этому поводу назревает раскол. Готовы ли Вашингтон и Брюссель принять в свои ряды в среднесрочной перспективе Украину и за счет кого НАТО может расшириться в самом ближайшем будущем? Обсудим прямо сейчас с политологом Андреем Суздальцевым. Он на связи. Андрей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, действительно, Владимир Зеленский заявил о том, что Украина подает заявку на вступление НАТО в ускоренном режиме. Все это было снято на камеру. Такая процедура некая была устроена. Более того, значит, в Киеве уже звучат разного рода прогнозы по этому поводу, что вот уже летом следующего года, например, Украина может стать членом альянса. Вот об этом сказал, ну, к примеру, Алексей Арестович, советник главы офиса Владимира Зеленского. На ваш взгляд, ну, понятно, мы очень долго обсуждаем годами все-таки вот эту перспективу, но как вы считаете, когда Киев подавал заявку на вступление в ускоренном режиме, это было с кем-то согласовано из таких ключевых западных стран, или это была такая сугубая инициатива Киева?
Я думаю, это была инициатива в данном случае. Он ориентировался на настроение украинской армии ВСУ и населения, которая в очередной раз ждет чудо со стороны Запада. Вот это чудо он обещал им предоставить. Это уже все было, если помните, летом целая была кампания о том, что вот Украина вот-вот будет в Евросоюзе, получила уже кандидата, это статус кандидата к Евросоюзу не стоил ни копейки. В общем-то, это традиционное такое вот, подойдите вот чуть-чуть, и вот все будет полная победа. На самом деле есть несколько нюансов. Формально, конечно, учитывая свой устав, НАТО принять Украину не в силах. Идет война, есть идеальные претензии, и там еще готовность сказать, провести все эти реформы и так далее, это очень сложно. Там прозрачная процедура сказать, в обществе в отношении армии и так далее. Это, конечно, Украина к этому не готова. Но вот, в принципе, так вот мы всегда и говорили последние лет 15, когда обсуждали вопрос о вступлении НАТО и Грузии и Украины. Но мы прекрасно знаем ситуацию, допустим, с Хорватией. Там ничего не было готово. Ее взяли в НАТО. То есть, когда очень надо, можно и взять. Вот это есть одна из проблем. Но в данном случае вхождение Украины в НАТО означает начало Третьей мировой войны. Кроме того, впрочем, она будет договариваться со всеми 30 странами. А вот Венгрия будет против. Это формальный подход. А что хотел Зеленский, это отдельная тема.
Ну вот смотрите, просто, ну действительно, к примеру, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявляет о том, что Германия не может там самостоятельно принять подобное решение об ускоренной процедуре вступления, конечно, в НАТО. А зачем вот эти слова произносить, когда и так понятно, что нужен консенсус, и речь идет о 30 государствах-членах Североатлантического альянса. Зачем вот таким образом как бы про Германию отдельно говорить, что мы, может быть, и хотели бы, но не можем? Вот непонятно политическое значение таких слов.
Ну, потому что тупик, потому что непонятно, как реагировать. Естественно, Зеленский обещал такое скорое вступление в НАТО на фоне вхождения в состав России в 4 бывших украинских областей. Вот. И надо как бы чем-то хотя бы ответить. Ну, хотя бы ответить тем, что вот придет НАТО, и за нас будет воевать. Вообще-то старинная украинская затея, что воевали за Украину кто-то другой. С ним воевать тяжело. Сейчас, например, идеальность, мы же воюем не против самой Украины, мы воюем практически против НАТО. У нас идет натовская армия, там есть украинский личный состав, обученный, опять-таки, в странах НАТО, вооружены натовским оружием, все советское оружие еще практически все истреблено. Практически старое ВСУ, которое было готово воевать с нами, говорили, что будет аппарат устраивать в Москве и Севастополе, это старое ВСУ сейчас еще в конце июня этого года. Сейчас у нас другая армия перед нами. Мы воюем с НАТО уже, практически воюем. Поэтому в данном случае у нас ничего особо не меняется, ну а Западу не очень хочется воевать с Украиной.
Да, тут вот, знаете, какая история? Ну вот смотрите, формально принимать Украину в НАТО, ну, явно никто не собирается. Там, по ускоренной процедуре, по стандартной процедуре это не столь важно. Да, нет, но тут видите, какая штука. Ведь, скажем, в Киеве заявляют о том, что по большому счету те же самые ВСУ, ну и вот разные силовые структуры, которые именно не внутренним порядком занимаются, да, от, ну, защиты от, от внешних угроз, так это называется, они перевооружаются активнейшим образом на натовские стандарты. Мы знаем о поставках оружия натовского, самого разного. Практически ничего советского уже не осталось, все это израсходовано. И вот многие говорят, что, ну, ладно, не будет у нас полноценного членства, зато армия будет уже по натовскому стандарту, и она сильная, там, боеспособная, опытная и так далее, и так далее. Вот все-таки здесь какая-то угроза есть, на ваш взгляд? Одно дело де юре, другое дело де факто.
Ну, нам тяжело. Нам уже тяжело, потому что мы реально воюем против 50 стран мира, даже выше, что называется, спичного состава НАТО. Это мы сами прекрасно видим, потому что мы очень осторожны, потому что перед нами действительно очень много видно, большой ассортимент западного оружия. Бывает зачастую не совсем нового, новейшее не поставляют, потому что опасаются, что мы его разгромим. Тогда совсем будет плохо для Запада. Вот. Но в целом, конечно, мы должны изучить этот факт. Тут нет никакого шапозакидательства. Особенно понимая того, что в рядах ВСУ находятся не просто наемники. Наемники-то ладно. Там находятся специалисты-инструкторы. Говорят, что у каждой вот этой вот знаменитой семерки гаубицы есть свой американский представитель, который там никодирует, контролирует и так далее, и содействует. Но есть еще элемент, конечно, недоверия к украинской армии, которая склонна, как и общество, как и правящий класс Украины, к коррупции. Но, в принципе, это серьезная борьба, это серьезная война.
Андрей Иванович просит вас погромче говорить или в трубочку, наши слушатели. Вот что хотелось бы еще вас спросить. Мария Захарова, официальный представитель МИДа России, заявила о том, что вот как раз отказ от процедуры ускоренного вступления в НАТО демонстрирует готовность со стороны Запада использовать и выбросить Украину. Вот на ваш взгляд, когда вот этот момент может наступить, когда вот ее будут выбрасывать, как Мария Захарова выражается, при учете того, что все-таки оружие поступает и, в общем, каким-то образом этот процесс не сворачивается?
Вопрос эффективности вот этих поставок оружия, как оно используется, и носится ли какой-то, как они говорят, ущерб, серьезный ущерб российской армии. Но некое оживление было вот, когда продвинулись украинские войска на самом слабом месте нашей обороны, очень длинный фронт Харьковской области. Было некоторое оживление, что вот оружие используется, оно активно используется, значит, можно поставлять дальше. Только из-за этого, только я почувствую, что оружие это бесполезно, а такая стадия, в принципе, приближается, объективно приближается, то, конечно, поставки прекратятся. И тогда Украина будет не нужна. Она нужна только как вот смертник, камикадзе, который бросается на Россию.
Есть вопрос от Григория из Томска, в чате он задает. Ну, мы частично, вы уже ответили на него, но, тем не менее, давайте из уважения к нашим слушателям все-таки, может быть, расширим. Вот как звучит этот вопрос. Уважаемый эксперт, складывается впечатление, что заявление Зеленского было согласовано с Западом или уж точно с Вашингтоном, иначе он бы его не делал. Вам так не кажется?
Мне кажется. Я сейчас в ситуации в отношениях Запада и Украины, она очень похожа, знаете, в времена вот южнокорейских диктаторов, когда возник термин «хвост крутит собакой». Обратите внимание, как себя ведет украинское руководство в отношении стран Европейского Союза и так далее. Они сейчас как принцы крови себя ведут. Знаете, вот любимая жена из Вашингтона. Конечно, для них это такие скудные вступления, демонстрация того, что ничего сделать они не могут. Это было видно на выступлении генерального секретаря НАТО Столтенберга вчера. Он не мог ничего толком сказать. Знаете, потому что это демонстрация того, что они, в общем-то, крайне ограничены в ресурсах и возможностях действительно что-то поменять ситуацию на Украине. Вот в чем проблема. Он их подсвечивает, он их провоцирует. Но они ведут себя нагло. Они считают, что они действительно спасают западный мир. Вот сейчас проходит здесь какой-то рубеж обороны с этой варварской Россией. Им все возможно, и все должны. Вот это традиционно «воюйте за нас, и нам все должны» — это лежит в основании философии украинского политического класса.
А западная пресса, некоторые пишут о том, что нет никакого единства в НАТО, ну, в том числе по поводу Украины, но и не только с Украиной это связано. Но пример, правда, единственный, это Турция и ее позиция по вступлению в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии. Мы помним всю эту историю, но вроде бы Турция это блокирует, но, с другой стороны, вот уже в октябре, в текущем месяце, может состояться встреча делегаций этих трех стран, Турции, Финляндии и Швеции. Там будут они обсуждать, значит, спорные вопросы, которые не устраивают Анкару, потому она пока и блокировала это вступление, не дает добро. Вот, на ваш взгляд, как-то разрулена эта ситуация будет между этими тремя странами? И как? Да. Как это будет сделано?
Она будет разрулена, это будет некоторые такие, ну, подкупят, конечно, Анкару поставками оружия, как его необходимо, помощью в разрешении кризиса между Анкарой и Афинами и так далее. То есть единство НАТО не будет разрушено. В общем-то, сохранят они Швецию и Финляндию как будущие, уже действующие почти члены НАТО, потому что эти страны непосредственно граничат с Россией. Так что они это разрулят.
А вот, знаете, в таком геостратегическом плане, что означает для, ну, я не знаю, положения дел в Европе, да и во всем мире, вступление таких двух стран, как Швеция и Финляндия в НАТО?
Ничего не значит. Для нас ничего не значит. То есть мы можем как-то больше внимания уделять этому, но вы посмотрите сами. Ну, чуть-чуть севернее, да, северо-восточнее, Стокгольма и Хельсинки, есть база наших ракетоносцев подводных. Там две ракеты нет в Великобритании. Что там про эти говорить страны? Это мышиная возня совершенно.
Мышиная возня. Тогда другой вопрос у меня еще есть у слушателей. Сначала я свой задам. Что касается Турции, да, она же, в общем, не очень удобный член НАТО для Брюсселя и для Вашингтона, там постоянно своим особым мнением выступает. Уже мы тоже обсуждали неоднократно, возможно ли исключение Турции из альянса. Но в силу того, что накапливаются проблемы, связанные с Анкарой, действительно, такой сценарий в принципе вероятен или он абсолютно исключен?
Исключен. Это крупнейшая армия НАТО, боевая армия. Почему она вот сильно, она воюет там с курдами, она присутствует, видите, на
Сирии. Сильная армия, что там говорить, это все на этом сходятся.
А кому больше воевать тогда? Кому? Немцу, что ли, воевать? Кто там будет воевать еще? Поляки будут воевать? Ну, мы видели поляков на Херсонском фронте, там, в танках сгорели. Вот так будет же гореть, понимаете? Воевать кому? Поэтому Турция много прощается. Турция, конечно, использует свое вхождение в НАТО, давит на Грецию, но она, естественно, ведет себя очень, на самом деле, умно, осторожно, в духе такой, знаете, дипломатии 21 века. Они везде нужны, турки, всем нужны турки.
Ну, они ни с кем не ссорятся, надо им отдать должное. Время у нас заканчивается. Давайте вам задам вопрос от нашего слушателя Антона из Курска. Уважаемый Андрей Иванович, есть ли у вас хотя бы примерные наброски, как будут развиваться события в краткосрочной и длительной перспективе на Украине?
В конце октября начнется очень мощное, так сказать, бой столкновения по всей гряде, что называется, нашего фронта. То есть, я думаю, мы перейдем в наступление.
Понятно. Ну что ж, коротко будем смотреть на события, внимательно за ними следить. И в эфире «Радио Спутник» был политолог Андрей Суздальцев.